смотрим в одну сторону, имея перед собой одну общую цель. Я начинаю свою любить жену, когда прожила с ней время, 20 или больше лет, и уже знаю, за что ее любить. Может быть, даже так. Может быть, даже так. Но когда задают вопрос, и другие вопросы на бракосочетании, что обещаешь ли повиноваться, обещаешь ли любить свою жену, обещаешь ли там молиться с ней или о ней, может быть, человек действительно вполне и не осознает вот, ну, глубину этих вопросов, и, соответственно, может быть, так вот быстро и, может быть, не вполне обдуманно дает ответ. Но все равно его уста говорят о многом. Он сказал «да», он исповедал свое святое «да». И хорошо, когда вот сознают свою немощь, что «я не могу», а задают вопрос, обещаешь ли ты выполнить. И хорошо, когда отвечают так, это не единичный случай, с помощью Господа я постараюсь это сделать. То есть он понимает, что это нужно делать, понимает, что он сам это не может делать, и исповедует веру свою в могущество Божие. И, ну, считаю, что это лучшее, что если Бог поможет, то я сделаю то или другое. Собственно, это Иаков советует. Теперь послушайте вы говорящие, поедем в такой-то город, будем покупать, продавать, получать прибыль, вместо того, чтобы вам говорить, что если будет угодно Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Да?
А что?
Это место, и потом еще от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Нет, ну там другое. Здесь просто значимость своим словам, что есть ли библейское основание отречению от того, что было сделано раньше, неправильно. Говорю же, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. То есть уста должны произнести.
А в контексте что там говорят?
В контексте добрый человек, то от избытка сердца говорят уста. За всякое слово, там, за хулу на Духа Святого, на Сына Человеческого. Ну, здесь оно в контексте. За праздное слово. Но в контексте оно не это. Если рассмотреть это место, не надо, нельзя считать, что это просто вырвано и подтасовка. Именно здесь, что уста твои должны исповедать состояние твоего сердца. Именно уста. И причем вот, братья, еще два места Писания, что Иисус говорит, когда вы сделаете повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что должны сделали, что должны были сделать. И Иаков тоже говорит, теперь послушайте говорящее. Ну, я уже упомянул это место. Вместо того, чтобы вам говорить. В обоих случаях не думать нужно, что мы рабы ничего не стоящие, или если будем живы, Бог позволит, а говорить, то есть своими устами. То есть слово сказанное имеет вот такую силу. Братья, дайте уже мысль. Когда вот это уже произошло, то есть душа исповедала, и будем считать такой идеальный случай, когда душа откровенно исповедала все, значит, когда последовал отказ от этих всех связей с оккультизмом, когда последовало отречение от своих неправильных действий, поступков, затем нужно душу убедить на основании Слова Божия, что грехи, исповеданные ею, прощаются. То есть Господь дает полное прощение. Но здесь много мест Писание можно было бы привести, самое такое распространенное, всем знакомое для вас, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Это такое самое распространенное. Ну и подобные им. Вы можете сами найти. Потому что не раз приходилось с повторными случаями случаться, когда душа имела оккультное поражение, совершались молитвы, освобождения, и все-таки душа не чувствовала уверенности, потому что через сердце не прошло вот это слово. То есть обетование Божие она не поверила. Грешницей эта душа сознает, но не верит в силу очистительной крови Христовой и в силу его слова, в силу обетований Божьих, которые гарантируют человеку, исповедовавшему, полное прощение и освобождение. Есть такое мнение, что вот когда душа такая, исповедала, закрепить это исповедание, прежде чем приступить к изгнанию, молитвой с возложением рук. Братья, места Писания в Библии говорят о том, что Иисус, когда изгонял бесов, когда встречался с одержимыми, нигде не возлагал руки. Только повелевал. Дух, выйди. И выходили. Там, где дело касалось физических болезней, возлагал руки на детей, благословляя, и на больных. Возлагал руки, и души получали исцеление. А если уже явные признаки одержимости, то категорический совет такой, чтобы руки не возлагать. Одна миссионерка описывает, если кто читал, может, Кори Бом, она описывает, что служитель, попытавшийся вот так вот возложить руки на человека одержимого, сам стал одержимым. А в другом случае кажется, что он просто получил такой удар, что упал. Я не задавался, я думаю, что это одно и то же. Просто совет, и мой совет. Если я знаю лично, что это человек уже духовно пораженный, оккультно пораженный, одержимый, то совершать молитвы с возложением рук над ним никак нельзя.
А когда в студии смотрите, здравствуйте, поэтому...
Это совсем другое. Здороваться. И потом еще, братья, потом уже, когда после совершения, исповедано и закреплено молитвой, душа в состоянии помолиться, бывают такие случаи, мы присутствовали, да вы были, да, Володя? Когда совершали молитву и предлагали душе покаяться, помолиться, как только начинала молиться и попытка исповедать, попросить прощения, дьявол так горло буквально сдавливает, хрип корчится, извивается, а попросить прощения, исповедать себя грешница не может.
А другой момент, когда сам бес исповедуется?
Здесь, братья, уже смотреть нужно, чтобы не подпасть под обман.
Бес исповедоваться он кается не будет.
Он напоминает все грехи человека.
Это ж не то. Когда он напоминает грехи, это хорошо. И когда человек осознает, Господи, да, как Лютер тот говорит, ты все сказал? Говори, пожалуйста, еще. А человек может еще добавить, зная себя.
Вы работаете с душой, а он через эту душу говорит.
Если действительно это грех, то кто бы ни напомнил мне, сатана это напомнил, или Бог мне это напомнил, если это действительно есть грех за мной, совершен мною, то я должен его исповедать.
Понятно.
Вы потом возложите на него руки.
Нет, не возложение руки. Говорю конкретное исповедание.
Здесь немножко, если можно, здесь очень осторожно. Дело в том, что сатана, конечно, если он человека спровоцировал, извините, что я так показал, если он человека спровоцировал к греху, искусил к греху, конечно, он знает о нем, что он грешник. И начнет, видите ли, начнет открывать тебе или как служителю, или его самого понуждать, а вот теперь ты кайся. Вот здесь быть очень осторожным. Сатана, он никогда открывать грех с тем, чтобы освободить душу от этого греха, привести его к покаянию, к сознанию грехов, к смирению перед Богом, не будет. Он будет это делать именно с тем, чтобы ты еще раз клюнул на его такую удочку и, как бы следуя его приглашению, стал каяться. Таким образом, ты выполняешь не волю Божию, а волю дьявола. Как бы делая доброе дело, ты попадаешь в ловушку. Такие вещи мы знаем. Такие конкретные случаи знаем, когда человек, одержимый нечистым духом, начинает подноготнюю других рассказывать и говорит, что меня Бог заставляет говорить, это не я хочу, а меня Бог заставляет это делать, и начинает как будто бы человек...
Ну, за других понятно. Здесь речь идет о самом человеке. Вот. Может ли дьявол побуждать самого человека исповедать? Сомневаюсь я в этом, чтобы дьявол мог побуждать человека исповедовать. Он может упрекать его. Говорит, ты в этом, и в этом, и в этом грешен, и вовеки тебе не освободиться. Он может его доводить до такого состояния.
Ну, и здесь попутно. Извините, пару слов. Попутно. Почему недопустимо, чтобы над такого человека, над одержимым, возлагать руки? Это действительно недопустимо по двум причинам. Потому что тогда, когда мы совершаем молитву с возложением рук, по любому случаю, над больным ли, над ребенком ли, над молодыми, всегда это, прежде всего, это благословение.
Это отождествление.
Это отождествление. И поэтому, тогда, когда человек одержимый, с кем мы отождествляемся? Кого мы благословляем?
Вот в таком направлении. Ну что, при этом должно быть такое вот полное единодушие, как я уже говорил, что такое сострадание к душе. И в этот момент должно быть такое постоянное бодствование. Во-первых, не должно быть страха. Бывают случаи, когда дьявол пытается, используя душу, которую он обладает, испугать совершающих это служение, участвующих в этом служении. Кидаться ли, обнимать, прикасаться. Ни в коем случае самим не прикасаться. И именем Господа просто связывать. Именем Господа Иисуса Христа я связываю тебе, запрещаю тебе прикасаться ко мне. Это не просто слова, это действительно имя Господа Иисуса Христа связывает бесов. Второе, что во время того, как совершать молитвы с повелением, не отвлекаться самим на второстепенное. Братья напомнили, что иногда бес будет побуждать душу исповедовать грехи или чьи-то напоминать. И впадают верующие в искушение, используя такого бесноватого, как оракула, то есть как предсказатель или как пророка. А вот так вот Бог не открывает, а вот бес сейчас, он же точно знает, сейчас начнет рассказывать. Служитель с повелением делает молитву, бес кричит: «Не буду». Не выйду. А верующие молятся рядом в соседней комнате. А здесь служители или двое, или трое, не помню, запрещают непосредственно, повелевают. Не выйду. Служитель спрашивает, почему не выйдешь? А они, говорит, за стеной не молятся, не слушают, что я говорю. А действительно было так, что отвлеклись непосредственно от подвязания в молитве и прислушиваются, что говорит бес. Единственным случаем, когда в Библии, в Евангелии, когда Иисус разговаривал с бесами, это был случай, помните, с тем в стране Гадаринской и Гергесинской, когда спросил, как тебе имя, и не больше, легион, потому что нас много. И самому пришлось, впадать ли в искушение, но во всяком случае спрашивать, как ты вошел? На больше я уже не дерзал. Да и, наверное, и не нужно этого. И это, братья, не то, что рекомендую, но просто, чтобы душе помочь освободиться, иногда вот есть побуждение задавать такой вопрос. Как ты вошел в эту душу? Когда понимаешь, что ты уже разговариваешь не с человеком, обладаемым дьяволом, а уже с бесом, который владеет этой душой. На остальные вопросы, думаю, нет основания в Евангелии, ни у апостолов, ни у Иисуса Христа, чтобы он вдавался в такую длительную беседу с этими демонами, чтобы узнать у них какие-то тайны об этом человеке или о чем-то другом. До каких пор совершать молитву? Приходилось присутствовать, когда души получали освобождение сразу, Приходилось беседовать, участвовать в служении, когда на второй или на третий день получали освобождение. Знаю такие случаи по свидетельству очевидцев, когда проходили недели, иногда несколько месяцев, в такой молитвенной борьбе за душу несколько раз собирались братья и сестры, которые переживали за эту душу, и наступало освобождение. Поэтому, чтобы до какой степени или сколько времени, пусть это уже будет, ну, Господь подскажет в каждом отдельном случае. Каким признаком является, по какому признаку определить можно, что душа получила освобождение? Ну, там написано так, что увидели его одетого и в здравом уме, это исцеленного Иисусом, и ужаснулись, что такое произошло на человека. Ну, первым признаком является здравомыслие. И если тем более это человек верующий, совершаемая им молитва. Вот два случая на моих глазах. Особенно так ясно, когда получившие освобождение сразу начали каяться, исповедоваться перед Господом. Ну, не в том, что уже там конкретные какие-то грехи, а в общем о том, что «Господи, Ты провел меня через такое вот», понимают, что с ними произошло, осуждают прошлую жизнь греховную, которая или что-то греховное еще напоминает в жизни, что дало дьяволу воспользовать, и сердечная благодарность Богу за освобождение. Ну, и потом и дух в этот момент, наш дух участвующих, то же самое, он, ну, слышит, чувствует, это передается, что душа действительно освобожденная. Особенно после, когда несколько моментов было, встречи, беседы, видишь пораженного человека, и потом видишь человека освобожденного. Это касается людей верующих. Два случая, это вот пришлось в перерыве с братьями беседовать, привезли даже с другого города родственниц двух, верующие, обе одержимые, совершали молитвы, так забегая наперед, скажу, что положительные результаты в обоих случаях. Души получили освобождение. Только одна после первой молитвы, вторая после второй. Почему после второй? Обоих предупредили, что Христос сегодня силен освобождать души такие вот, как вы, и силен освободить вас. Напомнили место Писания, когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безвозным местам, ища покоя, и не ходя говорит, возвращусь в дом мой, из которого вышел. И приходит, находит дом тот выметенным, убранным, или комнату выметенным, убранную, незанятую. Тогда идет, берет с собой семь злейших, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Предупредить его, что если ты получил освобождение и понимаешь, почему вошел, то берегись теперь повторять прошлые ошибки, прошлые согрешения. Особенно те, через которые дьявол вошел, получил к тебе доступ. Но в данном случае их предупредили, что хотя Христос может освободить вас, и когда уже освободил их, что охраной или гарантией того, что дьявол к вам не возвратится и не владеет вами, это будет, если вы отдадите свое сердце Богу. То есть обратитесь к Богу, получите возрождение в результате этой отдачи, крещение членом церкви и затем жизнь, служение Богу. Если пойдете опять по своим путям, по своим помыслам, может случиться худшее и безвозвратно. Но со второй это случилось, действительно хуже стало ей. Опять родственники просили, опять вторично совершали молитву с постом. Опять было повеление именем Господа, душа получила освобождение. Ну и как последнее, что известие слышала мне, что сделала должные выводы, то есть обратилась к Господу, приняла крещение сейчас или нет, это уже давно было, не знаю, но результат был положительный. И это опять-таки тот же случай, о котором я сказал, что брат не имел практически никакого опыта. Просто из сострадания к этим душам он взялся за дело. Были единомышленники, которые его поддержали в этом, тоже сострадали душам. И Бог благословил их служение.